пост незаметно прошел, как и пасхальная неделя прошла. Уже вторая неделя после Пасхи наступает. И приближается воскресенье, которое традиционно в церкви считается православным женским днем. Это неделя жен мироносец, поэтому всех присутствующих, ну и заочно не присутствующих, с этим днем поздравляю. Это день женщины-христианки. На самом деле Господь является женщинам первым, даже не апостолом моим, они становятся апостолами для апостолов, жены-мироносицы, которые влекомые сердцем и долгом, они приходят к гробу Господню для того, чтобы совершить последнее для своего Господа и Учителя, и становятся свидетельницами, первыми свидетелями о воскресении Христова. Ну, Мария Магдалина, за ней другие жены-мироносицы. Вот, и церковь их особо отмечает вторую неделю, значит, после Пасхи. Вторую неделю после Пасхи, то есть второе воскресенье после Пасхи. Вот, отмечаем их особо. Но надо сказать, что после Пасхи неделя расположена таким образом, что каждая неделя практически является напоминанием о каком-то явлении Христа. Значит, явлении Христа. Вот, одно, значит, первое воскресенье мы поминали апостола Фомы, то есть Фомина неделя, или Антипасха она называется. То есть это явление Господа ученикам, когда для уверения Фомы он снова им является. Потому что когда являлся первый раз, то Фомы не было. И как бы он сказал Фома, что пока сам не увижу, сам не буду убежден, сам не выражу персти мои в язвы гвоздей, то не буду, не уверен, так и буду. И поэтому, значит, Господь по милосердию своим является и апостолом вместе с Фомою, и показывает ему, значит, вот, не будь неверен, но верен, говорит. И говорит также, что блаженны те, которые не видели и веровали. Вот ты видишь своими глазами, осязаешь меня, значит, тебе нетрудно верить. А вот блаженны те, кто без этих таких знаков больших вот могут верить. Но, знаете, интересно то, что мы, если вы обращали внимание, с вами поем в песнопениях, посвященных Пасхе, да и каждый воскресный день, потому что каждое воскресенье – это малая Пасха, воскресенье Христово видевшее. То есть не слышавшее, не узнавшее о воскресении, воскресение Христово видевшее. Это такое великое свидетельство о том, что каждый христианин в принципе видит вот это воскресение. Воскресение в чем проявляющееся? Воскресение собственно его, когда он, значит, причащается, когда он становится на самом деле сонаследником, таким слова простите, употребляя такие, может, заумные Пасхи Христовой, этого воскресения Христова, он как бы не только знает об этом событии, как историческом, когда-то произошедшем событии, но как о личном таком, личном своей встрече со Христом, личной встрече со Христом, который призывается всякий христианин, чтобы лично встретить воскресшего Христа. И когда мы с вами готовились к Великому посту, то мы с вами говорили о том, что и поста надо провести так, чтобы вот эта пасхальная радость была для нас ощутима. Ощутима не в перемене пищи, ощутима не в том, что значит какое-то ослабление нашего молитвенного подвига может быть, а именно вот в радости духовной. И блаженны те, и счастливы те, кто, конечно, этой радости пасхальной насладились. Насладились, не попрали ее, не заели ее, не запили, а насладились на самом деле пасхальной радостью. Вот. И они, вот именно эти люди, и могут сказать, что значит воскресение Христово видевшее, то есть вот этой радость познавшей. Вот. А знаете, очень интересно то, что вот, ощущение Пасхи совсем разное. Если человек имеет возможность, конечно, вот, и пасхальную неделю посещает храм, ну, хотя бы несколько дней участвует в крестном ходе, вот, молитве на Богу предстоит, то ощущение Пасхи как бы у него протяженнее и, можно сказать, как-то ощутимее для него, понимаете, да? Ну, а те, которые, конечно, не видели и не имеют возможности, там, то работают, еще какие-то вопросы, проблемы у них там, то кто вот молитвенно так вот молился вечерами там, или канон читал пасхальный, все, то есть вот те имели радость, или Евангелие читали, вот. То есть все помнить надо о том, что, знаете, Господь говорит, Царство Небесное трудом нудится. И всякий наш труд, он Богу угоден, и он Богу виден. Вот. Как мы, знаете, как-то Господь сподобил, были в Троицко-Сергиевой лавре, и пошли в Черниговский скит, Гефсиманский скит, значит, да. Был дождь такой, мы шли по этому дождю, шли пешком, там несколько километров туда-обратно, там воды святой набрали. Там бабушка одна такая, у которой мы были, она такая бабушка, знаете, из тех наших бабушек, которые всю жизнь свою провели при храме, при лавре, при старцах, при тяжелом труде помощи немощным, потому что бабушка наша проработала, значит, в туберкулезной больнице больше 25 лет, знаете, вот санитарка. Вот такие люди, они простые, они говорят, мне кажется, говорит, что Богу ваш труд угоден. То есть вы пошли, значит, туда, пришли по дождю, это вы мокрые, вы не просто так. То есть вот и каждый труд Господу угоден, который мы прилагаем усилия, насилуем собственную плоть в какой-то мере, совершаем какой-то подвиг, вот, то это Богу угодно. Об этом свидетельствует нам житие святых. Я же рассказывал случай, когда, значит, старец и послушник, старец там спал, а без его благословения послушник никогда не ложился. И тут 7 раз помысл его боролся, ложись без благословения старца. И 7 раз он его отвергал. И потом старец увидел над этим юношей, помните, я кратко сейчас рассказываю, 7 венцов, потому что, и когда удивился, подумал, а почему же ты, что с чем-то особым таким занимался в течение ночи? Он говорит, ну я ничем таким особым не занимался, но 7 раз помысл меня борол в непослушание, то есть непослушание, в противление какое-то, вот, под видом добра, то есть под видом того, что если ты будешь беспокоить старца, да тебе надо отдохнуть, вот. А он вот свой путь как-то уничижал, и поэтому, значит, вот, труд его был Богу угоден. И вот этот труд, всякий раз, когда мы совершаем какой-то труд, то он нас, как бы, ну, показывает нашу волю к Богу. И Господь обычно в этом случае, ну, будем надеяться, не медлит для того, чтобы нам чем-то почтить, нас чем-то наградить. Не потому, что мы какой-то юридический договор пытаемся заключить с Богом, вот не пытаемся чем-то там, знаете, вот как всегда вспоминал этот случай, Серафим Роуз, будем так говорить, да, он говорил, что вот труд сам по себе, что он значит, и что значит расположение, то есть труд сам по себе, да, конечно, вот, но когда человек вот ставит его как будто выше внутреннего своих механизмов, которые подвигают, очень часто труд его разрушается. И вот в этом случае он рассказал о человеке, который считал для себя подвигом, который привлекает к нему милость Божию, то, что он читал 6000 Иисусовых молитв. Да? Читал он их на балконе, стоял, читал 6000 Иисусовых молитв. Значит, ну это долгое время занимает. Это, знаешь, если вот святые говорили, что там... Ну, на балконе читал, да, 6 или 600, может быть. Потому что 6000, если ты говорили по 500, это 12 часов он там стоял, это невозможно. Вот, 600, наверное, молитв читал, и читал их, а потом кто-то все время под балконом говорил, он потому что с ним горшками, с цветами стал кидаться в них, понимаете, чтобы они не мешали ему молиться. То есть не всякий труд, не всякое дело, которое человек совершает, оно как бы как ключом. Мы всегда говорили с вами тогда о ключах, о том, что человек всегда ищет какую-то кнопку. Вот нажму эту кнопку и привлеку благодать Божию, или как-то вот буду 40 раз это говорить, 12 раз то говорить. То есть мы всегда с вами говорили в наших занятиях, что отношение между Богом и между человеком – это отношение личностей. Но все равно, если вот такое простое что-то делание какое-то совершается, оно неизменно благодать Божия привлекает. Если человек не думает, что вот я вот это сделаю, и за это мне то, вот, то есть он в простоте этот подвиг совершает ради Бога, трудится. Вот. Это мой пост посвящен нас этому, значит, и наше послепасхальное делание. Вот. Но прошла Радоница уже после Фоминой недели, то есть день особого поминовения усопших. девятый день после Пасхи, всегда этот день совершается. Почитаю своих умерших родственников. Почему это называется радость? Потому что делимся как бы радостью с ними, радуемся, говорим. Приходим на кладбище, если не имеем возможности на кладбище, в церкви приходим, поминаем наших усопших родственников. Вот. Делимся радостью о воскресшем Христе. Делимся радостью о воскресшем Христе. И, как говорили нам святые угодники Божии, они это знают, они это чувствуют, потому что у Бога все живы. У Бога все живы, у Бога нет мертвых, а есть Бог живых. Поэтому, вот, когда мы молимся о наших родственниках, или молимся, знаете, вот, за людей, которые уже Богом прославлены, они слышат наши молитвы, они, несомненно, значит, вот, ну, знают, что за них молятся. Этот случай из жития святого великого, значит, Макария, преподобного Макария Великого. Помните, даже он имел такое дерзновение, но люди, которые достигали любви, такой любви совершенной, своим подвигом, они уже любили всех тварей. И он вот имел такое дерзновение молиться за некрещенных даже. Вот. И вот как-то проходя по пустыне, он видел череп. Вот. И имея дерзновение такое к Богу, он обратился к нему и сказал: «Ты кто?» Он ответил: «Я языческий жрец». Вот. Он говорит: «Как тебе?» «Да нам, говорит, в кромешной тьме, в кромешной тьме. Но когда ты молишься за нас, нам бывает утешение, мы начинаем видеть друг друга». То есть вот это состояние ада, это состояние полного одиночества, с одной стороны, там разными. То есть, с одной стороны, вот состояние полного одиночества, это когда Макарий молился за них, они начинали хоть видеть друг друга, что они не одни там находятся. Знаете, это тоже было для них утешением. Когда же он спросил их о христианах, он говорит: «Ну знаешь, вот которые христиане, отрекшиеся от Христа, или еще что, они ниже нас». Я для чего это рассказываю? Не для того, чтобы кого-то устрашить, просто показать, что любая молитва, любое слово даже наше, не только молитвенное, слышит и ад, слышит и небеса. Понимаете, да? То есть мы имеем ответственность за наше слово, за наше дело, и мы с вами имеем целое облако свидетелей, которые нас окружают. Целое облако свидетелей, которые нас окружают. Вот. И, конечно, вот это сознание подвигать человека к несколько такой, ну, серьезной, может быть, жизни. Только вот это нечувствие наше, о котором мы постоянно знаем, постоянно понимаем, значит, наше нечувствие, оно нам мешает. Все время угасает наша вот эта теплота, угасает у нас вот это зрение Бога, стояние перед Богом. И поэтому очень часто мы делаем поступки, о которых апостол Павел свидетельствует, что чего не хочу, творю, чего хочу, не делаю. Потому что закон другой имеет в себе, закон греха. Закон греха. Вот. Поэтому вот это вот нечувствие наше к духовной жизни, оно является, вот проявляется в наших делах, которые мы совершаем. Вот когда у нас острота ощущения, вот присутствие Божественного отходит, тогда мы вот творим все то, что мы, значит, называем грехом. Ну, здесь, значит, у нас завтра наш праздник. Праздник День Победы, вот, на народа нашего во Второй мировой войне, значит, победа над фашистской Германией. И всегда, когда мы говорим об этом дне, вот, то надо помнить о том, что церковь православная всегда патриотична, она всегда, значит, болеет нуждами своего Отечества, и всегда она участвует, значит, в делах исторических, связанных с нашим Отечеством. Церковь не благословляет войну, потому что иногда православная церковь ставится в вину то, что они, значит, как бы какие-то войны сравнивают нас с какими-то там крестоносцами, о которых можно отдельно поговорить. Не так совершенно дело обстоит. Просто церковь находится с человеком в самых сложных обстоятельствах его жизни. И вот самое одно из самых тяжелых и томительных состояние человека – это пребывание на войне, потому что на войне, где близко очень смерть, и человек каждый раз видит, значит, смерть своих друзей, родственников, может быть, даже, если они служат вместе, то состояние такое очень тяжелого духовного томления наступает, очень тяжелого душевного такого духовного томления. И именно в этом томлении вот и церковь протягивает руки помощи этому человеку. чтобы он прогнал страх, чтобы он, значит, молился к Богу, подателю всякого блага. И знаете, вот такая есть фраза, которая стала уже такой летучей, расхожей, что на войне атеистов нет. Во всяком, значит, вот человеке просыпается от его беспомощности, от его, значит, вот незащищенности, чувство желания обращения. К кому обращение? Если, значит, Тертуллиан говорит, что всякая душа по рождению христианка, то, конечно, душа всякая начинает искать Бога. Она ему придает иногда, если не просвещенные, значит, всякие формы, может быть, и похожие на языческие, но душа ищет Бога. Знаете, вот сохранилось письмо одного из солдат, стихотворное письмо, наверное, многие его читали, знаете, даже сейчас даже выявлен автор, кто это. Перед последней атакой солдат написал это стихотворение, значит, что мне говорили, Бога нет, а я дурак поверил, помните, да, и вот сегодня я с тобой разговариваю, может, завтра сам у меня атака случится, не помню, к сожалению, наизусть его. Ну и вот и он погиб, это найдено было уже в нем, будем говорить, ну, в его гимнастерке, это стихотворение. Но вот это последнее намерение человека, последнее его, будем говорить, как в слове своем Иоанн Златоуст в слове на Пасху говорит, Господь и намерение целует всякого человека. То есть всякое намерение приветствуется. Не только, значит, вот какое-то совершенное дело, но и намерение Господь целует, и намерение приветствует. И поэтому смею так сказать, что во время Отечественной войны, когда люди были все-таки еще тогда то поколение воспитано в каком-то христианском духе, хотя пытались это уже воспитание вытравить всячески, но это еще напоминало о себе. Я думаю, что многие воины вот, приобрели такое некоторое намерение вот, во время этой битвы страшной, понимаете, которая происходила. Мы знаем о случаях обращения, вот как вот, допустим, старец Наскей Кирилл Павлов, старец архимандрит Троицкой Сергия Лавра, он вспоминает о себе, как он в Сталинграде, помните, там воевал дом Павлова. Он как бы нашел для себя Бога среди этих руин сталинградских. Вот. И было видение даже великомученицы Варвары ему, которая причащала умирающих воинов. И когда он к ней руки протянул, сказал, ты сам будешь еще причащать, если не нуждаешься. Вот. Вот такие случаи встречи человека непосредственно вот на войне с Богом, или такие ситуации, которые создавались очень тяжелые, вот, то человек невольно обращался и призывал Бога. Но иногда с ним случалось такое, что помните, как вот Шолохов в своем романе, как сказать бы, романе, или как они сражались за Родину, это называется, там вот во время бомбежки, когда некуда было спрятаться, там молился человек, а потом, когда, значит, улетели эти бомбардировщики, он сказал, знаете, до чего человека это могут довести, вот глупость какую, зачем я к Богу обращался, правда же, да? Вот, но думаю, что это было не всегда, а в основном люди, значит, вот приходили к вере в Бога именно на войне. И надо сказать, что Отечественная война, может, в каком-то мере, в какой-то мере, может, в большой даже мере, предотвратила истребление церкви, физическое истребление церкви. Потому что, по сути дела, перед войной уже храмов-то православных практически не оставалось. Вот, практически не оставалось. И епископов оставались считанные единицы, которые были на свободе. Да? То есть, и вдруг вот это попущение, значит, враг страшный, лютый, организованный, вот, у стен Москвы. По сути дела, знаете, вот мне там вот тогда, когда я был в Москве, показывали это место, где они остановились. Это Москва уже. Просто они не поняли, что они в Москве находятся. Немцы. Вот. И уже все, они шли, по сути дела, по Москве. И видите, вот неожиданно вот прозрение наступает, что в тех же людях, которые когда-то были образованы, потому что вот Сталин, мы знаем, его все-таки чуть ли не закончил семинарию, да, вот с последнего курса семинария ушел. Другие люди, вот, особые пророчества, которые на этот счет были донесены до них, они привели к тому, что началось возрождение церковной жизни, потому что без Бога они ощутили себя букашкою. Как вот преподобный Авросий Оптинский говорит, человек как жук, когда солнышко греет, летит и жужжит, значит, все мои леса, все мои поля, все мои луга. Вот, а когда чуть ветер холодный подует, он уже крестику прижимается, говорит, хоть бы этот не спихнул, правда же, да? Вот. Так и тут, значит, человек ощущает себя без Бога букашкой. Вот. И когда церкви были открыты, когда сослужены молебны, мы знаем, что началось резкое изменение в ходе войны. Конечно, наступление немцев было более стремительное, чем их отступление. Уже каждый приходилось километр добывать большой кровью. Вот. Но надо сказать, что вот это явилось переломным моментом в ходе войны. Знаем, что преподобный Серафим Вырицкий вот, совершил новый подвиг, похожий на подвиг своего знаменитого святого преподобного Серафима Саровского, значит, 1000 дней там и ночей молился на камне, тоже Серафим Вырицкий. Вот. Стоял или в келье своей, значит, или там где-то, повторяя подвиг, молился во время войны о победе русского оружия. Вот. Надо сказать, что в этот момент он, это место, где он молился, находилось в оккупации, но, правда, там не немцы были, там были румыны, потому что они все-таки какие-то были христиане, православные же Румыния-то была. И они даже вот, сняв обувь с себя, значит, проходили тихонечко на цыпочках, чтобы не побеспокоить молитвенного состояния преподобного Серафима Вырицкого. Вот. Ну, а молился он о победе русского оружия, другие молились, святые, и даже те, кто находились в заключении, у них не было такого неприятия, понимаете, Родины, которая стала советской, а молились все равно за Родину, за Русь, за святую. Даже во время войны, вот, Николай Ярошевич такой был, да, он сказал, значит, что я не могу поверить в то, ведь еще эти все Сталины молчали, он очень долго хранил молчание, пока обращение, значит, свое он к народу произнес. А уже, значит, иерарх церкви говорит, значит, с ОМОНа, я не верю в то, что война началась в неделю всех русских святых, вот, неделю после Троицы, значит, вторая неделя, вот. Я не верю, что война, начавшаяся день всех русских святых, может закончиться нашим поражением. Вот, потому что святые земли русской, они молятся за нас. И я думаю, что огромное оздоравливающее значение вот, на тогда безбожное общество имела война. Хотя это было народное бедствие, мы понимаем, там гибли люди. Но может быть они и так бы погибли, понимаете, в этих всех гулагах или еще где-нибудь. Вот. Но это было такое омывающее совесть действие. И поэтому воинов этих мы глубоко почитаем, которые положили душу свою, жизнь свою, положили за свободу своего Отечества, именно так его и воспринимая, как Родину и как Отечество. Поэтому завтра праздник всех, и церковь участвовала очень, будем говорить, не последнее место занимала в борьбе с фашистской Германией. Никакого, значит, противостояния или какой-то радости по случаю пришествия немцев они не испытывали. Хотя они разрешали открывать храмы, вот, порой открывать там приходы разрешали. Даже, знаете, пораженный чудом божественным комендант Киева разрешил открыть Киево-Печерскую лавру. Чудо там истечения было из мощей и крови, когда он туда зашел и стукнул пистолетом по мощам, думая, что это муляж, понимаете, да? Вот, и сразу же открыли Киево-Печерскую лавру после этого, потому что он в ужасе вышел, когда сказал, с чего это сделано, и рукояткой пистолет ударил по мощам агапита, лечебника Печерского, оттуда кровь истекла. Вот. И сразу же в Киево-Печерской лавре была открыта, но это не создавало особой эйфории среди православных людей, потому что они видели, что это совершенно антихристианская такая армия, что это армия, потому что фашизм это не было какой-то католическим или еще каким-то нашествием, это была оккультная организация, то есть со своим ритуалом, со своими, значит, будем говорить, понятиями о наказание и благословение, о своем, значит, каком-то, знаете, вот обращении к корням сатанинским будем говорить, потому что ей были целые отделы фашистской Германии, которые именно только этим и занимались, что занимались вот этими мистическими различного рода исследованиями в области человеческой психики и духовности. То есть и мы знаем, были, значит, и в Тибет посланные экспедиции, которые изучали там подавление, способы подавления воли, потом эти все знаки. То есть это была не какая-то христианская армия, пусть там католическая или протестантская, или какая-то, был своеобразный культ, вот, оккультный такой вот, связанный с сатанизмом, вот такой формой секты, будем говорить. Не секты даже, может быть, а более так возрождение старых языческих корней. И поэтому православие особой эйфории на этот случай иерархии церкви не испытывали. Священники тоже, многие участвовали в сопротивлении. Многие участвовали в сопротивлении. Знаете, вот и в житии, значит, вот митрополита Иосифа Алматинского мы вспоминаем тот момент, что, может быть, к нему, а может быть и ко многим другим немцы обращались с тем, чтобы он стал для них как бы таким вот, ну, как бы нам сказать, осведомителем, понимаете, да. Приходилось ему в гестапо посидеть, как потом и в советских лагерях посидеть, и до этого он сидел в советских лагерях. Вот. Ну, сказал, а я ничего не знаю и никогда в этом участвовать не буду. Вот. То есть это не было воспринято церковью какая-то освободительная война против коммунистов. Это скорее было вот именно так и воспринято, как нашествие какого-то враждебного варварского, значит, вот такого образа варваров на самом деле на русскую землю. На русскую землю. И поэтому церковь и боролась с фашистами, поэтому, значит, и эскадрилья была создана на деньги церкви, и танковое, значит, не знаю, как там сказать, подразделение танковое было создано, значит, на деньги церкви. И надо сказать, я вот об этом даже говорил, что наш Покровский храм Заречный, старый Покровский храм, имел личную благодарность от Сталина за материальную помощь армии. Вот что самое интересное, знаете, Покровская церковь Заречная наша, которая была потом разрушена в 60-х годах, имела личную благодарность от главнокомандующего, значит, Сталина за помощь, материальную помощь армии. Но это была война, на самом деле, будем говорить, народная, народная война. Поэтому завтра наш праздник, День Победы, общий праздник наш. А иногда нас укоряют, знаете, почему мы там вот как-то в угоду мирским властям, но мы, во-первых, по панихиду служим, конечно, вот по усопшим воинам, а потом иногда возлагаем венок вот здесь, знаете, где вечный огонь. Вот. Ну, во-первых, это и проявление нашего социального какого-то лица, что мы не отделяем себя от народа русского. Символика нас, конечно, не устраивает, несколько того, что там находится, понимаете, хотя я всегда говорил, рассказывал когда-то, что вот эта традиция вечного огня, вот этого газового, да, она как появилась? То есть это неугасимая лампада вначале, которая зажигалась на кладбище, ну, там, на кресте воинов там, или где общее кладбище, погребение. То есть она поддерживалась, эта неугасимая лампада, при ней совершались молитвы. Потом она, значит, подменена была вот этим вот, чтобы не ее не поддерживать газом, а потом это уже там звезда ее украсила. То есть это все было так постепенное, постепенное отступление от доброго обычая к обычаю, значит, вот не очень доброму. Вот. И не огню мы поклоняемся, конечно, в этом случае, а просто вспоминаем вот наших усопших бойцов, которых мы же молимся за них в церкви, там за них никто не молится в огне вечно, просто чисто социальное служение, венок возлагаем и все. Так, ну, значит, что еще у нас на этой неделе? На этой неделе у нас уже, забегая вперед, конечно, всех уже поздравил с женами Мироносец, но поговорим о следующей неделе. Следующая неделя у нас достаточно такая богатая. Ну, не очень, может быть, скажем, богатая, но достаточно богатая. Ну, во-первых, 13 числа вторник. Память одного из самых почитаемых нами святых, будем говорить, ну, современных святых, это святитель Игнатия Брянчанинова. Учение о прелести, которое мы изучали, о котором мы говорили неоднократно, и ссылки на него, то есть он для нас особо злободневен все эти терегнати брянчанинов и память апостола Якова Зеведеева здесь же, вот во вторник. Но святитель Игнатий Брянчанинов, если о нем говорить, он был человек дворянского рода, человек, получивший прекрасное образование. Надо сказать, что тяга его к церковному и христианской жизни была с самого детства. Он, вспоминая о себе, говорил, что с 16 лет он уже имел непрестанную молитву Иисусову. И только когда он ее потерял, он понял, что это не всем такое дается, понимаете, вот оказывается там... Вот. Но он учился тогда, что говорить о царской России, это время Николая I. И тогда, значит, скудение веры было, о котором мы неоднократно говорили, синодальный период. Когда он, значит, стал ходить в Александро-Невскую лавру, учился тогда в техническое инженерное это училище, значит, в военном, ходить стал на исповедь в Александро-Невскую лавру, то, значит, забеспокоилось начальство. Они вместе со своим другом Чичагом туда ходили, значит, вот, и очень забеспокоились. И стали вызывать их и говорить, а почему вы так делаете, почему вы ходите в церковь там вот. То есть уже более формальные такие были приняты формы, что надо было раз в год только исповедаться, говеть, там, причащаться. А другие, значит, уже как бы сверх меры это уже признавалось как, ну, что-то такое, фанатизм или излишняя религиозность. Надо сказать, что он получил образование, вот это военно-инженерное образование, но это было не близко ему. Вдруг неожиданно он удаляется, ну неожиданно для окружающих, и совсем рассвета закона для него самого, он удаляется в монастырь вместе со своим другом, против воли своих родителей, попадает в Оптину пустынь под начало старца Льва Оптинского. Вот. И всегда этот момент вспоминаю, вот, как чувство освобождения он испытал, когда его послали с его бывшим крепостным, который был тогда монахом Оптиной пустыни, на мельницу за мукой. И он так ему кинул мешок, этот крепостный, сказал, держи мешок. И тот вцепился зубами. И знаете, что он испытал? Не чувство унижения, не чувство какое-то такое оскорбление себя, а чувство великого облегчения, что вот эта вся формальная ненужность совершенно, значит, в отношениях людей, нагроможденность, вот эта словословность, с него рухнула, и он как бы вот приобрел некоторый опыт. Ну, святитель Игнатий Брянчанин прожил жизнь скорбную, будем говорить, потому что здесь же, в монастыре, да и ранее того, он заболел очень тяжело, всю жизнь был болен. А так получилось, вот тоже вот, и не роптал на промысел божественный. Друг его, зная, что он там очень находится в тяжелом условиях, сырого климата, обратился к самому императору, и тот перевел его, знаете, куда, в Сергиеву пустынь, на берег Финского залива. С его туманами, с его мокротой, с его холодом, значит, в этой Сергиевой пустыне он налаживал духовную жизнь. Интересно то, что в жизни святителя Игнатия Брянчанина, то, что он смог в Сергиевой пустыне быть одновременно наместником монастыря и духовником братьев. То есть совместить в себе административную и духовную должность. Это очень сложно, понимаете, да? Потому что, знаете, тут мне рассказывали, я сам не смотрел, фильм был документальный про одного батюшку. Батюшка приехал в деревню, вот такой хозяйственный жилка у него хороший, у него то пошло, он там кредиты взял, маленькой земли взял, там, значит, вот стал развиваться. И потом в каком-то собрании колхоза решили его избрать председателем колхоза, понимаете, он. Ну и он стал председателем колхоза по благословению владыки, у него там все сейчас, слава богу, нормально идет, но он говорит не об этом, я не об этом хотел сказать, мне на это обратить внимание, а говорит, мне пришлось взять другого батюшку, потому что они же у меня не исповедуются тогда, если он в колхозе ворует, как он придет к председателю исповедоваться, понимаете, что они же думают, что он может там это и воспользоваться тем, что ему на исповеди говорят, хотя это совершеннейшая чушь, конечно. Ну и вот в этом случае, значит, святитель Игнатий, он мог совмещать административную и вот духовную чистку, вот такое вот, будем говорить, служение. Потому что одно и другое – это особое призвание. То есть хозяйственная деятельность и духовная деятельность – это призвание особое. И стал он епископом, значит, вот, и потом удалился в Бабаевский монастырь на покой. Но больше всего, значит, для нас привлекательное творение его, потому что написано прекрасно, написано из опыта жизни, духовной жизни. Вот. То, что он писал, он никогда, значит, не писал того, что не проходил личным опытом. То есть очень тщательное наблюдение за собой, разбор вот этого состояния падшего естества, как он об этом пишет. Все эти вот поползновения падшего естества, все эти греховные законы, механизмы, это проникание, значит, духа злобы в человеческое сознание, все это настолько точно открыто, понимаете, настолько это злободневен для нас святитель Игнатий Брянчанин. Ну, в чем мы могли убедиться, потому что мы когда с вами говорили о учении о прелести, насколько тонко подмечено вот это духовное обольщение человека, вот, с помощью вот этих вот всяких имеющихся в нас гордых, самонадеянных, всяких прочих помыслов. То есть святитель Игнатий Брянчанин, 13 мая, во вторник, его память. Вот. Ну и следом, значит, идет память преподобного Пафнутия Боровского. Это наш, значит, святой угодник. Боровский монастырь находится в Подмосковье, недалеко, значит. Происхождением он был своим татарин, мы знаем, род его татарский был. Но Пафнутий Боровский, основатель монастыря Боровского, знаете, ну, что говорить о святых? Святые они были святые, это, знаете, грешники, как говорится, хоть и похожи друг на друга, но каждый на свой, значит, манер изощряется. А святые они, вот, как помните, Авва Дорофей говорил, что, показывая пример, как круг, рассеченный вот этими радиусами, а посредине, если поставить Бога, да, то чем люди ближе к Богу, тем они более похожи друг на друга. И поэтому, когда мы говорим о святых, они как-то похожи друг на друга. Знаете, вот интересно свидетельство в этом случае схиархимандрита Власия, который в Пафнутии Боровском монастыре старчествует, значит, он старец, к нему многие обращаются, мы в том числе обращались. И вот, знаете, свидетельствует он о том, что как-то во время богослужения, там вот посох вот так вот, Пафнутия Боровского, над ним икона, да, вот. И он служил в тот момент, вот, это видели многие, поэтому он об этом говорит, а он не стал там, если бы он один это видел, он бы не стал об этом говорить. Вот, и говорит, маленький мальчик, вот, подошел, луч света, говорит, падает из окошечка, говорит, раз, хотя день пасмурный такой, говорит, как луч света, раз на посох упал. И мальчик тянется, мама, видимо, о нем забыла, он тянется, чтобы к посоху приложиться, понимаете, вот. Ну, мальчик, говорит, лет 4. И другает раз, из иконы рука его благословляет, и на голову руку положила. Я говорю, так, обмер, и все, которые видели, все замерли, понимаете, вот. Ну, что значит присутствие святого в монастыре, то есть он присутствует, хотя мощи его там нет. Есть предание, существующее в Пафнутиеборском монастыре, что вот потом, после открытия монастыря, вот, которое сейчас свершилось, какой-то молодой инок обретет эти мощи. Ну а пока, значит, они не обретены, есть только вещи. Гроб там, Пафнутия, там, посох. Но Пафнутиеборский монастырь, значит, вот интересно его, ну там всегда из жизни святых мы запоминаем какие-то моменты. Почему-то он велел всем не обижать воронов. Думал, что вороны похожи на монахов. Почему-то он так думал, что они отдельно. Не вороны вот эти наши, а вороны. Вот. И один князь какой-то ехал на охоте и в ворону прицелился, ее подстрелить решил, значит, да. И как он повернулся, чтобы ее подстрелить, так он и остался. И только после того, как его привели в монастырь, он вот от этого своего искривления шейного избавился. Понятно? Вот. И много таких случаев, и ловля рыбы чудесной посредством молитвы Пафнутия Боровского и другие моменты. Но более всего, конечно, его духовная жизнь, его подвиг. Вот, несомненно, подвиг, вот, великий подвиг Пафнутия. Вот, то есть в среду память преподобного Пафнутия Боровского. Обычно, знаете, когда я говорю о праздниках, все внутренне напрягаются, особенно в весенние дни. Почему они особо напрягаются? Вот. Это понятно, потому что работать не хотят. Вот. Сейчас столько работы в огороде, они думают, вот бы праздник нам бы еще один. Вот. Я шучу, конечно, наоборот, скорее всего, чтобы по благочестивому помыслу, чтобы, значит, как бы вот не нарушить что-то божественное. Да? В этом случае обращаемся к преподобному Амвросию Оптинскому, он говорил, ну, такие великие праздники, там, двунадесятые праздники, там Павел Николаевич, Чудотворца, Иоанна Богослова, он говорил. А остальные праздники, ну, после службы работай. Понятно, он говорил, там, после службы. Если даже полилейная служба, там, утренние Евангелия выделены и все, то есть, ну, работай, ничего там такого нет. Надо сказать, в отношении Пасхи, как я уже и говорил, значит, там в монастырях обычно 3 дня праздновали, а потом шли и трудились все-таки, потому что если сейчас весна, все-таки там надо позаботиться. Не без молитвы, не без помощи Божьей, но и труд свой тоже надо приложить. Вот. Ну, средом, значит, память в четверг Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, и там, значит, Бориса и Глеба, но только перенесение их мощей. Память, значит, Бориса, тоже царя болгарского, вот, и Зои там, ну, много там кого, вот. Ну, и Феодосия Киево-Печерского, в пятницу, память Феодосия Киево-Печерского, вот. Это один из, будем говорить, оснований Киево-Печерской лавры. Преподобный Феодосий в монашестве тоже подвязался, стремился очень к монашеству. И как может в жизни свидетеля Игнатия Брянчанинова, но свидетеля Игнатия Брянчанинова пока отец не увидел епископом, пока он не ощутил в нем какое-то вот высокое положение, которое он занял как бы так в церкви, да, до тех пор он и не принимал его, лишил его наследства и хотел дворянства и всего там лишить, понимаете, вот. Только когда он увидел как бы внешнее благолепие, внешний такой блеск святительства, то есть епископство Игнатия, он его принял. А здесь, значит, тоже Феодосий, преподобный Феодосий Киево-Печерский, боярский род, мама одна осталась без отца, хочет в своем сыне видеть, значит, продолжение рода, а этот сын какой-то непутевый, то молится по ночам, то вериги носит, то лосиницу одел, то еще что-нибудь. Мать его била там нещадно, понимаете, когда ловила, он бегал в монастырь, хотел все в монастырь попасть, а там поймает и забьет его, сама била его очень много, понимаете, вот, боярыня там сына лупила своего, что он в монахи стремится, понимаете, вот. Он, в конце концов, все-таки удачно убежал, прибежал к Антонию Киево-Печерскому, там поселился у него в монастыре, а мать его нашла. И вот она пришла к Антонию, значит, ну и после беседы с ним оставила сына в монастыре. Оставила сына в монастыре, впоследствии сама приняла монашество. И вот Феодосий, он явился как бы основателем, не в том смысле самого монастыря Киево-Печерского, а он как бы первый вот такой вот наместник, игумен, такой вот признанный игумен Феодосий Великий, будем его называть, Киево-Печерский. То есть вот они основали то, что сейчас называется Киево-Печерской лаврой. Киево-Печерской лаврой. Вот, то есть это наши святые древности, потому что Феодосий это жил еще на заре, когда сразу почти после принятия христианства Русью. Вот, потому что Борис и Глеб там связаны тоже с Киевом. Можно много об этом говорить. Я сегодня много о житиях говорю, но может у вас какие-то вопросы. Если нет вопросов, я могу продолжить несколько. Вопросов никаких нет, да? По теме, не по теме. Как вы? Ничем не занимались эту Пасху, да? Ничем не размышляли. Богомыслия не было никакого. Правильно делали. Вот. Помоги, Господи. Ну, тогда, значит, продолжаем, может быть, тему, нашу тему продолжаем, то есть о русском монашестве, получается, тема такая. Вот в эту неделю мы с вами видим несколько таких монахов, то есть и Пафнутия Боровского, и святителя Игнатия Брянчанинова, и начальника, будем говорить, Киево-Печерского монастыря Феодосия Киево-Печерского. То есть отличительной чертой русского монашества, всегда было, вот как и может быть и древнего монашества, желание личного подвига, знаете, подвига, вот, доходящего до полного самоотвержения порой. То есть мы с вами говорили, начиная наш разговор, о воздействии воли на человека, на его естество ради спасения. Если человек вот на самом деле видит перед собой Бога. И такое видение Бога как бы перед собой, и знание о Боге, и страх Божий, это такая отличительная черта монашества. Ведь, смотрите, вот человек, как вот Авва Дорофей говорит, христианин, в любом звании может спастись. В любом звании может спастись. он не говорит, а вот преподобный Авва Дорофей, это все-таки подвижник деятельности, он говорит не о том, что христианин обязательно должен стать монахом и психически спастись, он этого не говорит. Он говорит, что монахи принесли Богу не только, значит, необходимое, они принесли ему дар еще дополнительное, как бы вот свое, значит, ревность, свое служение, значит, вот, к Богу. Потому что, знаете, вот все-таки в христианстве нет понятия о достаточности спасения. Если мы говорим там в протестантизме, неоднократно об этом говорили, там у них есть такое понятие достаточность спасения. Что это значит? Вот к чему пришлись, по сути дела, и во времена святителя Игнатия Брянчина, когда говорили, вот, что раз в год исповедуйся и все, то есть достаточность спасения. В храм сходил по воскресеньям, дома помолился утром, вечером и все. Там уж пост пособлюдал когда-то. Вот это достаточно, значит, вот Богу Богово, значит, а остальное, значит, будем кесарю отдавать. Но, значит, вот ревность христианская, осознание, значит, собственной все-таки неготовности к тому, чтобы наследовать Царство Небесное, людей подвигало к подвигам, которые, может быть, или сверх того, что необходимо для спасения, а может быть и нет, потому что мы можем, размышляя об этом, прийти к понятиям сверхдолжностных заслуг, близких к католическим, понимаете? Нет, это было стремление выше и выше и выше подниматься, понимаете, да? То, что вот апостол говорит, что Христос говорит, значит, в Евангелии, во-первых, что обителей много, да, у меня обителей много. И апостол говорит, что звезда от звезды растет во славе. То есть в Царстве Небесном, то есть разные награды. Вот. И преподобный Авва Дорофей говорит о том, что, значит, монахи принесли Богу дар еще. То есть дополнительные свои дары. Вот. Ну и вот именно вот монашеская жизнь, она в том и заключалась, чтобы вот оставить что-то ради Христа, а порой оставить приходилось все, все оставить. Вот. И саму жизнь порой оставить, потому что когда прекратилось время кровавого мучения, тогда началось время вот бескровных мучеников монахов. Вот. Мы уже неоднократно с вами говорили о монашеской жизни, но о чем мы с вами уже не говорили, уже трудно и сказать, о чем мы с вами не говорили, правда же, да? Поэтому уже так и все знаете. Вот. Но значит, вот о монашестве. Дело служения, конечно, высокое. Служение, связанное с полным отречением самого себя, своего эгоизма, своей воли. Потому что монашеские обеты, если они исполняются, они, конечно, они потрясают человека, потому что это же обет полного послушания, нестяжания, вот, целомудрия. То есть нет никаких механизмов как бы мирских, не присутствовать не должно в монахе. Я говорю, в настоящем монашестве вот, не породи его, как преподобный Серафим Саровский говорил, головешки черные там. А вот на самом деле в монашестве, то есть там не может быть никакого, значит, вот лукавства перед Богом. Лукавства перед Богом. Что Бог не терпит лукавства, Бог не терпит лжи никакой в своем отношении, не терпит ханжества, понимаете, вот. И поэтому вот истинное монашество, оно, конечно, ценно в глазах Божьих. Вот. Это вот как ангельский такой, живущий на земле чин. Монахи, понимаете, да? Вот. Если это на самом деле монахи. Вот. Ну и с другой стороны, как говорит нам, значит, один из святых, что если бы люди знали, какое искушение ждет монахов, то все бы остались в миру. Вот. А если бы они знали, какая ждет награда монаха, то все бы ушли в монастырь. Правда же, да? Вот. И поэтому от нас не требуется какое-то ревностное изменение жизни, это призвание. Как знаете, есть люди, которые просто играют на пианино, по клавишам там. Некоторые есть, значит, но есть виртуозы. Вот эти виртуозы духовной жизни, это монахи, будем говорить, наверное, настоящие монахи. И не всем это дано. Вот. Поэтому, значит, вот так будем об этом помнить. Как вот, знаете, вот Владыка к нам приезжал вот, на Пасху, и в том числе он говорил о том, что, знаете, вот у меня женский монастырь, по сути дела, мы выполняем то служение, которым должно заниматься государство. Что, к сожалению, говорит, у нас монастырь, вот он так со скорбью говорил, но в то же время о государстве он говорил, что мы, по сути дела, ну вот, дохаживаем бабушек, которые должны были дохаживать до государства или их родственники, понимаете, да? Ну, пришла она к нам, ну там, назвали мы ее там, допустим, была она там Мария, назвали мы ее Феодосией, понимаете, ну и дохаживаем там тихонечко, она молится там, ходит, мы ее там это, то есть потому что больше о ней заботиться некому, понимаете, вот. То есть вот в основном сейчас вот то, что, значит, чем занимается церковь, то есть она как бы вот принимая своих детей, значит, брошенных, будем говорить, родными, брошенных государством, их ревность какую-то приветствует, целуя хотя бы, как вот Иоанн Златоуст говорит, их намерение, дает им определенный образ служения. Но это служение недолго несут, потому что они все-таки уже пришли, уже обессиленные практически в монастырь. Вот это вот удел многих монастырей сегодняшних наших. Вот. То есть дать покой душе истерзанной, истомленной, значит, вот, брошенной и ненужной собственным детям и собственному государству. Понятно, да? Вот. А так, если брать монашество как великое служение, это, конечно, род служения ближнему, служение Богу, самоотверженный, подвиг, подвиг. Монастыри обычно не создавались сверху, никогда. Вот. Настоящие монастыри всегда создавались от человека. То есть появлялся человек, святой, подвижник, вот как преподобный Сергий, как Антоний Киево-Печерский, а вокруг него, в виде его совершенства и стремясь к такому совершенству, начинали собираться братья. И надо сказать, что монастырь только тот был устроен, в котором был именно такой монах, который прошел этот искусство, который познал законы духовной борьбы, который мог и братью таким образом наставить. То есть без духовного руководства, без духовного примера, который человек в монастыре имеет перед своими глазами, монастырь превращается просто в общежитие. Понимаете, вот. И люди совместно собраны там по половому признаку или еще по какому, они совместно трудятся, там что-то делают. Но очень мало монастырей даже до революции было. Ну, там, конечно, прошлась эта вот синодальная эпоха, конечно, по монастырям, устроенных монастырей. Из них вспоминаются только, значит, монастыри. Это Саровская пустынь, Глинская пустынь, значит, Оптина пустынь, да. Вот, ну и, пожалуй, ну, может быть, все еще Валаам, конечно, вот. То есть вот устроены монастыри, в которых была духовная жизнь. А сегодня, значит, вот как я сегодня батюшкой говорил, он говорит, вот девчонок еще знаю, куда послать, а мальчишек и не знаю. Понятно, да? То есть вот когда Господь даст вот это пример жизни, тогда, говорится, и соберутся туда и орлы. Понятно, да? Вот. То есть очень трудно современному человеку, на самом деле, проникнуть в дух монашества и начать монашескую жизнь. Потому что это искусство. Это искусство. Которому надо учиться от одного к другому. Где не прекращалось старчество, там и идет духовная жизнь. Где оно прекращалось и пресеклось, там уже не было этих восприемников. Как мы вот возьмем прияду старцев оптинских, почти 100 лет, значит, Оптина пустынь хранила старчество. Почему? Потому что из рук в руки передавалось, потому что будущий старец воспитывался у ног живущего старца, здравствующего. Кое-что к нему и переходило, конечно. Он потом это развивал, взрелеивал другого, который тянулся к старцам, понимаете, да? Вот. Как вот Лев Оптинский, говоря о Авросии Оптинском, будущем старце, говорил преподобному Макарию Оптинскому, опять же старцу, говорил, видишь, как он к нам старцам лепится, вот, давай его, говорит, возьми, передаю тебе из полы в полу его, да, вот. То есть, вот почему, говорит, нет духовных отцов, потому что нет духовных детей, вот. Вот, то есть, где пресекается вот эта цепочка доверия и преемственности, там пресекается сразу духовная жизнь. Понятно. Надо сказать, что, знаете, вот вообще разговор вот этот, ну, может быть, знаете, может быть, ну, тут я не думаю, что из этого можно секреты делать, потому что там и люди светские находились. А владыка в этот раз приезд на Пасху, он рассказывал о своем опыте юношеском, о видении настоящих монахов. То есть он же владыка у нас в Караганде, жил и родился в Караганде. Родители его по благословению преподобного Севастьяна Карагандинского, значит, там жили. И он неоднократно благословлял своего преподобного Севастьяна Карагандинского. Он говорит, вот Караганда в тот момент представлялся общество вот святых. И все окружающие, которые были там сосланы, христиане, значит, они думали, что вот так это надо жить. Смотрели вот на них. Вроде вот, значит, преподобный Севастьян, преподобная Агния, значит, которая матушка Агния, старица, к ней тоже, значит, вот потом многие обращались. Другие, значит, монахини, какое окружали. Они все, у них, как, ну, результат их духовной жизни, прозорливость у всех была. Вот. Значит, молитвенное предстояние пред Богом у всех было. И христиане тянулись к ним и думали, что вот все так должны жить, как они, понимаете, да? Вот. Я вспоминаю свою встречу с матушкой Агнией, вот этой старицей. Батюшка, папа его послал, что-то туда-туда, надо было благословение на что-то взять. И он поехал туда и сел, говорит, там такой коридорчик туда-сюда. Потом девчонки, говорит, выскочили, такие в платочках. Человек 12, ну, ха-хи-хи, ха-ха, молодой человек сидит, все-таки там побежали. А она говорит, это оказывается, вот целую школу практически у себя держала, учила их пению, учила их уставу, всему прочему. И за это сразу могли расстрелять тогда в те времена. Знаете, тогда было в гонении живых, вот эти хрущевские и всякие прочие. Вот. И, говорит, выходит такая бабушка, старенькая, 1,80 м ростом, вот, с посохом, подошла к ней, говорит, это... посмотрел такая, говорит, еще, ну, потом, говорит, догадался, встал, говорит, вот, благословение там взять, вот. Сказал ему там о жизни, а его, он там не стал рассказать, какой, он сказал, потом будешь, вот, чем-то будешь там, он благословил его, за благословение, говорит, пришел, и это, и все. И он на радости, что благословенный, убежал. Домой прибежал, отец надавал ему подзатыльников, почему он на службу не остался, он там убежал, значит, из храма. Вот, и, в общем, вспоминает, что вот это общество святых, вот, когда они умирали, вот, допустим, к Севастьяну Карагандинскому матушка Агния пришла, когда, ну, это случай известный так, и она, он говорит, что, говорит, мать, уже это, уходишь? Тогда он говорит, она говорит, да и ты ненадолго меня переживешь, вот, правда же, да? Вот, то есть они знали свое время. И когда вот пришло время, ей Машка мне, значит, такому дяде Васе 2 метра ростом сказала, сынок, иди снег почисти, там ворота открой. Вот. Он почистил снег, ворота открыл, говорит, теперь пеките пироги, побольше пирогов гостей много будет. И вот так, когда все приготовлено было, она и умерла. И пришел народ, значит, в расчищенный двор, ворота были открыты, пирогов была куча. В общем, все было готово к тому, чтобы, значит, вот, поминать эту вот такую угодницу Божию. То есть это общество было людей, которые своим личным примером, я говорю о монашеской жизни сейчас, о примере этих людей, то есть они очень сильно воздействовали на других людей. Знаете, вот когда преподобный Севастьян Карагандинский проходил, ну, это кто читал житие, вот те знают, вот, проходил по Караганде, то все собаки, которые были цепные, они каким-то образом старались видеть его, хоть под калитку подлезть, и что остальные все перепрыгивали через забор, следовали за ним, понимаете, вот, чтобы когда видеть человека Божьего. Это с чем связано? С тем состоянием, которое святой человек достигает. Потому что, знаете, как Адама звери слушались в раю до грехопадения, так и святым, значит, подчиняются все твари земные. Понятно? Вот как мы знаем примеры, значит, святых Герасима, Иорданского, помните, он льва там приручил, да не только приручил, и когда там масла украли, на котором они воду возили, то подумали, что это лев его съел. И тогда Герасим сказал ему, значит, не осел, так ты будешь воду возить. И он воду им возил в монастырь, этот лев на себе, представьте себе, да. Преподобный Сергий Радонежский, медведя, мы знаем, спокойно кормил. То же самое преподобный Серафим Саровский, Варлам Хутынский, знаете, вот его житие интересно тоже, он медведя привел на суд. То есть медведь начал пакостить в монастыре, там, на пасеку нападать, пугать, там, еще что-то там делать. И тогда игумен сказал ему, значит, ну мы не можем, что с ним делать-то? Он говорит, ну ладно, пойду к епископу на суд. И он, значит, Медведев сказал, пойдем на суд, пошли они на суд. И представим себе картину интересную. Впереди идет Варлам Хутынский, значит, вот они, медведь ковыляет, горел, голову понурив, значит, он, идут они по дороге. Огромные медведи сейчас, значит, приходят они во двор архиереев, вот, к архиерею. Все, конечно, разбегаются. Архиерей, может быть, тоже, нам об этом неизвестно. Но Варлам Хутынский, значит, призывает архиерея, говорит, изреки суд над тем животным. И архиерей вышел тогда, говорит, в общем, все, это так издалека ему, говорит, медведь-то. Все, что покостить перестал, монастырское владение оставь. Ну, и медведь обратно ушел, значит, так же вот, и перестал, значит, покостить, понятно? В житии, ну, я просто сейчас могу так, не могу об этом, на этот смысл рассказывать. Вот преподобный Лаврентий, вот Черниговский, в 1950 году он скончался, современный подвижник такой известный, очень любил кормить птичек. Кстати, у них у всех они птичек очень любили кормить. Вот, птичек кормил, и воробьи, подлетая, дрались между собой, И тогда преподобный Лаврентий говорит, вы по двое. И они на самом деле по двое стали подрезать, что трудно в человека уместить себя, понять, конечно. Но я вот батюшку знаю, он к любому цветному псу подходит, к любому. Поэтому, значит, вот там всякие. Только к моему не мог подойти, почему-то не знаю. Слушай, он от хозяина, наверное, заразился. А так, значит, вот, а так к любому. И поэтому, значит, вот. Вот на самом деле есть люди, которые вот по святости своей, они как-то животными повелевают, так же, как повелевал Адам, ими, животными в раю. То есть вот это стремление к святости, живая святость, живой пример, который человек все выявляет, и в чудесах каких-то, которые проявляются все-таки без его желания во внешней жизни, потому что часто они все чудеса свои прятали, но они становились явными чудеса. Или, значит, вот просто тех поступков, которые они совершают против всех законов человеческого такого эгоизма, понимаете, да? Вот. Или другие какие-то примеры, они приводят очень часто человеку к познанию, вот, что живет-то человек за другим, то есть цель-то его жизни другая совершенно. И когда он познает вот эту цель жизни, совершенствование и преображение собственной природы и природы вокруг себя, то он начинается уже, значит, и по-другому жить, относиться к окружающему, понимаете. Потому что вот очень интересно в этом случае отношение к окружающей природе у святых какое было, какое преображающее действие монахи оказывали на Валааме, допустим, на всю природу. Там, знаете, до сих пор эти вот чудесные хранятся дороги, построенные руками монахов, у них в проходимых топях, понимаете, построены дороги, бухты, значит, искусственно созданы, сады, которые до сих пор, значит, плодоносят, хотя яблоням там по 160 лет уже, понимаете, плодоносят сейчас сады. Плодородие земли повышены, потому что в мешках привозили землю с материка, представьте себе, на этот остров, создавали насыпные огороды и все прочее, там с молитвой все творилось, все так делалось, благочестиво и благообразно, вот, преображающее действие на природу, на окружающую природу, вот. Значит, отношение к миру, окружающему миру, как к Дому Божьему, который Господь дал на какое-то время человеку, вот, преподобный Силуан Афонский, допустим, вот, скорбел о смерти, значит, живых тварях любых, понимаете, да? Вот цветочек зря не ломали, там, ни веточку не трогали, потому что понимали, что это все божественно, это тебе Господь дал на время, ты вот этим, пожалуйста, распоряжайся, как, значит, тебе положишь. То есть это знак любви был к Богу, а посредством Бога, значит, или к окружающей природе, которая человека этого окружала, то есть любование природы, осознание себя частью, значит, вот этого мира, всего мироздания, вот это присуще монахам также. Поэтому вот эта созерцательная жизнь, молчальническая жизнь, и сихазма вот для занятий молитвы, все это род творчества, который особо был присущ монахам, понимаете, монахам, потому что в монастыре раньше были и библиотекой, и школой, и аптекой, потому что многие занимались тем, что, значит, собирали травы, исцеляли больных. Вот. То есть вот все значение, понимаете, вот монастырь – это служение миру, для того, чтобы в этом мире был мир. мир уже не человеческий такой, мир божественный, то есть не синий. Как вот преподобный Серафим говорил, те же дух в мире, но вокруг тысячи спасутся. То есть вот привлекающее влияние монашества, то есть привлечение к себе, значит, мирного духа и посредством этого духа преображение человека, которому обращается к нему. Вот видите, вот как. Вот нам с вами, конечно, радостно, что мы вот имеем таких заступников наших, вот святых, преподобных, которые вот такими людьми на самом деле были. Сегодня, знаете, вот общее оскудение, конечно, у нас, общее оскудение во всем. Вот. И святитель Игнатий Брянчанин об этом предупреждал, что оскудеет духовная жизнь. И когда мы пытаемся, знаете, вот возродить тот идеал, который мы утратили, будем говорить, то часто в человеке начинается, вот я почему так всегда говорю, начинается поиск такой какой-то, обязательно старца какого-то, понимаете, или руководителя духовно награжденного какими-то дарами. И очень часто это просто, знаете, из любопытства происходит, или чтобы вот как-то хвалиться, что я там вот непосредственно там у такого-то старца там наставляюсь или еще что-нибудь. Вот. Когда один из древних послушников такое произнес, что там я там у этих старцев там был там учеником, вот, то, значит, ему сказали, вот как такие корни могли такой кислый плод породить, понимаете? Вот. То есть вот очень часто вот, получается, или человек обманывает, или придумывает, или какого-то человека начинает, значит, вот, выставлять себе, как бы, чтобы он как-то в него что-то прилаживать, подделывать его, как бы мнить его старцем. А немощь наша, понимаете, вот, она к чему приводит? Очень часто вот не только этот человек, который ищет себе такого как бы руководителя, но и тот руководитель этим увлекается, вот, начинает вести себя так же, как вот подражая там, значит, кому-то там, с каким-то там отцам древности. И это будет самообман, это состояние прелестное, о чем мы с вами говорили. Вот. Поэтому живем, как живем. Вот. Евангелие у нас не исправлялось нисколько, знаете, вот. Знаете, очень интересно, что вся традиция наша церковная, она хранится, понимаете? А вот вчера, значит, Господь благословил, мы совершали службу святому великомученику Георгию Победоносцу в храме в его честь, значит, престольный праздник у нас был. Вот, и служили мне перед этим, знаете, вот только случайно-то ничего не бывает, благословили там вот книжечку. И в книжечке канон Георгию Победоносцу, акафист Георгию Победоносцу великомученику, времен царствования Николая I. Понимаете, это 1851 года книжечка. Вот. И смотришь, открываешь, что наши эти, вот, знаете, в мультифорах эти акафисты, напечатанные на компьютере, что там, значит, вот акафист тот же самый, значит, вот те же самые слова, все то же самое. И прям даже радуйся, понимаете, как вот стабильно православие, вот, как оно торжественно, понимаете, вот как тысячу лет было, так оно и сейчас, знаете, вот. Никаких не ищем новых, вот. И поэтому все у нас есть для того, чтобы нам вести духовную жизнь. Все у нас есть. Есть у нас святые отцы, старцы, которые оставили для нас свои творения, которые прославлены святостью жизни. Есть у нас, значит, наше богослужение чудесное, вот, таинство церковное. То есть у нас все есть. Мы нисколько не можем сказать, что мы оскудели, понимаете, вот. Вот. Просто хочется живого примера человеческого иногда иметь перед собой. Вот. Но когда его не имеем, его изобретать лучше себе не нужно. Понятно, да? Вот, вот о чем хотел сказать. Вот так. Потом можем обмануться. Потом попадем там это куда-нибудь, да будем там бедняжки мучиться потом. Помоги Господи нам. Вот. Вопросы, пожалуйста. Если появились вопросы, нет? Или усыпляющий действуя на всех? Нет. Пожалуйста, вопросы, если есть.
Да. Спасибо, крещенскую воду. Сахалов заболела там.
Ну, сказать, что нужно все-таки покаяться, чтобы излечиться, правда же, потому что причина бывает грех. Даже. А потом святую воду, ведь она может и сама в храме прийти взять, хоть какое-то ее посещение, правда же будет храма, какое-то хоть посещение храма. А так-то, если человек немощен, конечно, можно дать, почему воду нельзя святую давать. Другое дело, знаете, как мы вот об этом говорили, что есть такие люди, впавшие в состояние прелести, колдуны различного рода, они там над святой водой что-то еще шепчут, вот тогда нельзя, конечно, давать, потому что это все... будет попрание святыни, это все такое поругание, понимаете, вот не нужно это. Ну мы, да ну ладно, там что там, чем мы о ней будем осуждать, это болезнь всякого современного человека, знаете, вот, и не только современного, а потерявшего духовные корни, то есть вот как вот, значит, после этого царствования Петра Первого, там интеллигенция, это наше дворянство, когда интеллигенции-то не было, что потеряла, значит, вот духовный корень, ну, начала там вправо-влево метаться по разным мистикам, да по разным там, так и тут сейчас, значит, вот духовные корни потеряли, православие кажется для них чуждым, понимаете, вот, интеллигенция, так называемая надменная, там, всего-всего нахваталась, а такую чепуху порой говорит, знаете, вот по свежей памяти вам тоже хочу сказать, время-то у нас есть, нет? В университете вот в понедельник был, значит, там не только я, там ну, нас позвали, мы пошли, как говорится. Вот. И там, значит, у нас встреча была там с университетскими деятелями, там, ну, там и ректор присутствовал, и там еще там люди, там, научные работники, там, преподаватели университета, и мы там священники были. А вот, ну там обсуждался вопрос такой, рассматривался по просьбе епископа нашего Максима о том, что насколько считаем мы необходимым преподавание основ православной культуры в школе, понимаете, вот, ну вот некоторые присутствующие тут тоже были. А вот, знаете, вот я когда вернулся, помню, с рождественских чтений, вам рассказывал, что вот этот вопрос обсуждался, и обычно ставились препоны те же самые, что пытались в этот момент они выстроить. То есть, что будет, это другие люди других национальностей, других вероисповеданий возмутятся. Но это неправда, поэтому мы об этом и сказали, что неправда. Что это такого ни в Татаре, ни в Ичкере, нигде нет, понимаете, вот, чтобы возмущались тому, что русские будут или православные слушать основу православной культуры. Этого не было совсем. Как там один был такой, ты же юморной был у нас, дядечка, вот, он говорит, что я аж прослезился, когда услышал, что бедный татарин, значит, будет, значит, он говорит, что, на него плохо повлияет, что он русскую культуру будет, значит, или вот, ничего на него плохо не повлияет, ну, так он это. Ну, и всякие такие случаи, что надо, оказывается, изучать русскую культуру, не только эту культуру, но культуру, значит, языческую, потому что это тоже русская культура, понимаете, она тоже была. Но, знаете, тут оставалось только возразить, что тогда и русских-то не было как таковых. Тогда были отдельные племена, там Кривичи, Вятичи, там Поляне или еще кто-нибудь. И русскими их делало только, значит, вот, принятие веры православной, то есть русскую государственность создала церковь по византийскому образцу, будем говорить так вот. Ну и всякие такие там возражения, знаете, вот, ну, еще один из возражений, как вот я говорю, что есть болезнь интеллигенции современная такая, что там, значит, в предложенном документе было сказано, что преподаватель основ православной культуры все-таки должен, ну, как-то спрашивать, ну, как, благословление или хотя бы иметь какую-то связь с церковью, да, с православной, то есть, ну, такое возмущение вызвало, что мы ученые люди, будем у каких-то попов там благословения просить, понимаете, вот, вот интересные какие-то ребята, конечно, вот. Но это на самом деле, когда лично говорить, да, а если епископ и там те, кто будут готовить эти кадры, будут взаимосвязи, это однозначно так должно и быть, понимаете, потому что столько ляпов они допускают, столько неточностей. Я же вам рассказывал об исторических книгах, которые я читал, такие серьезно так изданные, там, значит, я до сих пор как анекдот всем рассказываю, понимаете, что Дмитрий Донской и Мамай одно и то же лицо, что Чингисхан был папа римский, понимаете, вот, что Ермак и Ермоген одно и то же лицо, понимаете, хотя, значит, между ними там почти там огромное количество лет. И когда он был Ермогеном, до или после того, как он Сибирь покорял? Ну, конечно, до, потому что это Иоанн Грозный, все-таки времена Ивана Грозного, а это тоже, значит, маленько попозже, там, Ермоген-то, он состарился, видимо, и в Казань вернулся, вот, или куда там, я не знаю, вот. Вот, ну и так вот. И такую чепуху пишут, вот, то есть, и говорят, и что попало, вот такое получается. Вот. И вот эта вот гордыня, вот образованности какой-то внешней. Хорошо, там потом один сказал, тоже человек, батюшка, по-моему, один сказал, говорит, а что вы, говорит, говорите о том, чего вы совсем не знаете? Ладно бы, вот изучили бы его православную культуру, знали бы ее хорошо, или знали бы вы церковь. Вы же судите о том, о чем вы совершенно не имеете никакого понятия. Вот это вот дух, вот это понятие, вот всезнайство, вот бахвальство, там, что они все знают и не нуждаются, значит, ни в каких корректировках, там, людей, которые все-таки специалистами в данной области являются, как в смысле, вот, ну, священники, все-таки они же там чему-то учатся, правда? То есть вот это болезнь современного, будем говорить, мышления этого интеллигентного, горделивого, я бы так сказал, вот. Ну, знаете, вот здесь говорят о угощениях, то есть идоложертвенное. Есть у кришнаитов пища, которая называется прасад. Она посвящена, значит, ихнему божествам. Понятно, да? Поэтому от них такую пищу вкушать не надо. Понятно, да? Вот. Как вот апостол Павел об этом говорит? Говорит, что... идол в мире ничто. То есть сразу ставит его на место, что это ничто. Но в то же время говорит, если тебе скажут, что идоложертвенное, не ешь. И вот эта сладкая пища, которую очень часто предлагают кришнаиты, там вот есть такая, знаете, вот деструктивный культ такой, кришнаиты называется, восточного толка. То есть там вот эта пища, она вначале посвящается, там определенный ритуал совершается, а потом, значит, она раздается. То есть вот это, если мы знаем, что это идоложертвенное, это так уж не надо. Понятно, да? Вот. Вот. Хотя как-то людей вроде обидеть, ну а с другой стороны, там, ну, сказать, я это не ем. А знаете, вот была известна такая миссионерка Геронтиса Гаврилия. Геронтиса, это почему? Она греческого происхождения была, Геронта, это значит старица, старица Гаврилия, так скажем они. И вот она в Индии жила в этих ашрамах кришнаитских. То есть ашрамы, это, знаете, это такие, как поселения, локальные поселения, будем говорить, там у них Викананда, там у них был там гуру и все прочее. И как она христианка, хотя она там, она даже слепла. То есть, ну, молилась в то же время там и все прочее. То есть такое нахождение бесовское было. И вот там как-то они, значит, это... А у них такой обычай, знаете, вот... Ну, гуру как переводится, кто знает? Это значит толстяк. Перевод толстяк, да, толстяк. Не учитель, нет. Вот, толстяк. Почему он толстяк? Потому что все из учеников приносят ему сахар тростниковый, а он его кушает. Ну, так положено. А они что делают? Гуру кушает тростниковый сахар, да? Потом у них в определенный момент они ему ноги в молоке моют, а потом это молоко пьют. Вот. Ну, значит... А это Гаврилия наша думала, как, и, ну, думаю, что сейчас, и ей чашку протягивает, понимаете, с этим, значит, омовением, вот. Она, я, говорит, с умным видом взяла, вот, говорит, так вот пальцы помочила, вот так бросила, говорит, вот так, с пальцем, говорит, у нас так принято. Ну, и они говорят, ну, ладно, принято, принято. Что-то какой-то придумал, он сам ритуал, понимаете, какой-то интересный. Вот, и все, и ладно, и на этом успокоились. Вот. Ну, она там с прокаженными работала просто, она врач была еще. Вот, поэтому, значит, вот, тут лучше не кушать вот эту всякую, без этого обойдемся, хорошо. Вот. Это когда не знаем, то и не знаем, то не знаем. Ешьте все, что предложено вам, апостол Павел. Когда скажут, что, не говорят, не идоложертвенное, тогда не ешьте. И говорит, вовек не буду есть мясо, чтобы не соблазнять брата моего. Почему? Что в основном мясо было жертвой, понимаете, вот поэтому она жертвенная идолом, она и приносилась потом для вкушения. Поэтому это, и стараться на этих трапезах не присутствовать по возможности. помоги, Господи.
Вы говорите, так как нет. А вы общались с Николаем Алматинским?
Я с Николаем Алматинским никогда не общался, потому что Николай Алматинский скончался до моего рождения еще. Ну, я был в этих местах, но непосредственно Николая Алматинского, ни Иосифа, митрополита, я при жизни своей не видел никогда, понимаете, да?
Вот. А все равно христианскими?
Тоже не общался.
Нет.
Да.
Ну, вот. А вы все-таки как-то говорили на занятиях, что...
Ну, я не об этом говорю, понимаете. Я говорю, что очень часто, не то, что говорю, что старцев нет, понимаете, вот. А говорю о том, что не имея возможности непосредственно руководства, мы, значит, начинаем иногда что-то придумывать, понимаете себе. И с другой стороны, что вот в миру, и тот же святитель Игнатий Брянчанин, жизнь по совету, то есть жизнь по совету подобной монастырской, вот, то есть бесконечный совет, понимаете, вот, назвал родом прелести. То есть невозможно так жить в миру. Вот. В этом случае, там батюшка один мне говорит, что главное человек, чтобы принял правильное духовное направление. А потом, когда он чувствовал, там что-то у него там не так, он какие-то корректировки вносил, ну, советовался, понятно, да, то есть вот в духовной именно жизни. А когда это, значит, касается там вот каких-то других вещей, то, знаете, вот и со старцем Кириллом я тоже не общался, Павловым. Хотя стоял, значит, около там, ну, Машка меня одна увлекла, монахиня, вот, что-то, чтоб я ему там что-то объяснил, не знаю. Ну, не потому, что он что-то не понимает, потому что она не могла изложить правильно свою просьбу. Ну, ладно, я как переводчик поехал, значит, ну, она хорошая очень монахиня, спасибо, Господи. И вот мы в Переделкино, это, значит, резиденция патриарха, и там, значит, это... Старец Кирилл, там у забора стояли. И знаете, люди стоят с такими вопросами, там, ну они потом так общаемся же, какие вопросы, там стоим же, долго ждем, раз, смотрим, машина подъехала, и епископ пошел, значит, там, ну там же вызывают, там записки передают, а потом там старец и говорит, надо вызывать того, всего там. И там, значит, вот мы так у забора постояли, потом пошли домой, все уже. Это. И, значит, там что? С такими вопросами, которые, в принципе, у нас в Бийске любой приходской священник решит. Понимаете, да? То есть вопросы, касающиеся таких вот обычных вещей, даже не духовных, там, в смысле большом, там, ничего такого. Обычных, такие бытовые вещи, понимаете, вот как там поступить в том или другом случае, еще что-нибудь, понимаете, да, вот. То есть вот как-то в этом случае я так подумал, да, вот это, да, думаю, вот, вот. Там никаких основополагающих, таких коренных, ключевых, жизненных вопросов я не услышал, чтобы люди хотели задать. Понятно, да? Вот. Поэтому часто очень, значит, они так вот и... Сейчас счастливо укрываются от людей, люди духовные счастливо укрываются. Потому что сейчас, знаете, вот такое время, сейчас вот даже если вот для некоторых таких наших духовных отцов, они уже, знаете, они просто уже никого не связывают благословением. Потому что люди сейчас не способны исполнять то, что они спрашивают. А ведь закон духовной жизни, он такой, видите, как вот, спросил что-нибудь, да, как вот мне батюшка один говорил, если тебя вот ты спрашивал, да, на самом деле, спрашивал, вот, получил ответ, пусть это там даже, ну, потом ты там начнешь его разбирать, говорит, занят, совсем не старец, он что-то попало говорил, понимаете, да, вот, так у нас же начинает своя воля накручиваться, вот. Но если он что-то тебе сказал даже тогда, да, ты вот не только голову шею дергать не можешь, он сказал. Понятно, да? Вот. Потому что если, значит, вот ты не исполнишь благословление, ты же этим связан будешь, вот. Очень, очень сильно связан, понятно, да? Духовным благословлением. Поэтому они или дают советы просто на твою волю, или говорят, а там вот как уж сам хочешь, там вот так вот, понятно, да, все с ней связывают человеку волю.
Почему люди записки вот эти, замечаний был патриарх, когда Москву захватили, понятно.
Ага.
И мы здесь как-то внимали этим запискам, знали, что они подложные. Как вы думаете, почему
Ну, самое интересное, знаете, что, ну, я не хочу ничего сказать, это историческая правда, на самом деле письма такие за подписи патриарха Ермогена расходились по всей Руси, но на всех допросах патриарх Ермоген отказался, что он их писал. Ну, о том, что «стойте, братья, за веру православную, я за вас Богу молюсь», правда же, как вот пишут там. Боюсь единого живущего на небесах. То есть как бы при призывании к противостоянию вот этому насильству польскому, значит, когда они уже хотели королевича своего там поставить, Сигизмунд, там король хотел его поставить, да, вот без Владислава, без принятия православия, то есть католицизм буквально насаждали. Вот, тогда он, значит, вот эти писал письма, но надо сказать, что вот он их, может, и писал, и говорил, и, но на допросах от них отказывался. Что он их не писал. Понятно, да? Я не знаю почему. Но это факт, просто исторический факт, я говорю. Вот. Так, ну вот и получается, что видите, вот люди слушали, вот, знаете, человек слушает то, на что сердце его соглашается. Знаете, вот. Чтобы вот есть вещи, которые человек вот. Вот, смотрите, Господь говорил многим собравшимся, вот огромному количеству людей, там, вот Нагорная проповедь, там. Другие, значит, вот слова Христа, обращенные к народу, много людей слушало, понимаете, вот кто их принял, тот, у кого он вот показывает пример, значит, осеятели, да, Господь, четыре там рода слышания, он говорит, там при дороге падает, в тернии, там, значит, вот подавляя, значит, потом на каменную почву и на плодородную. То есть вот что создает эту плодородную почву? То, что в сердце человека находится отклик. Вот он слышит это, и это какой-то отклик у него. То есть вот это вот что-то срабатывает как внутри него. То есть вот душа у него соглашается вот с этим. То есть слышит для себя какие-то знакомые такие мотивы. Вот. А знаете, вот одному одна музыка нравится, другому другая музыка нравится. Потом, значит, вот и даже человек, может быть, сейчас и церковный, когда слышит песни своей молодости, он все равно равнодушным не остается, правда же, у него какой-то отклик появляется. Ну, может, там даже песни хорошие какие-то, вот, может быть, даже. Вот. Отклик какой-то появляется. Так и тут, значит, вот есть слово, оно падает в какой-то момент, понимаете, на душу человеческую. Человек его слышит, принимает. А так это в основном все вскользь, так проходит по касательной. Вот. Ведь мы слова-то многие говорим, мы проповедуем, и перед крещением говорим, правда же? Ну что нам Господь дает, что необходимо, то и говорим, правда же, да? Вот. Но, как вот Господь говорит, имеют уши, не слышат, видят очень и не разумеют, правда же, да, пока не коснется их сердце, да? То есть вот это то же самое происходит, то есть вот слова падают, и знаете, наша ответственность даже разная. Я отвечаю за то, что я сказал, а вы за то, что слышали. Понятно, да? То есть вот, и получается таким образом, даже вот Иоанн Златоуст говорит, если никто не будет исполнять, все равно говори. Потому что мало ли кто будет там, может, исполнять, понятно, да? Вот. То есть люди приняли тогда, были созрели уже, познали свою немощь, познали, что значит вот оно насильство идет к ним навстречу. И вот приняли другие, приняли лжепророков. Вот. Я, знаете, всегда даже думаю, может, я неправильно думаю, это мнение мое скорее. Но вот, знаете, если человек вот ищет сектантство, он в сектантстве и будет. Не кто-то его обманет, не кто-то его утянет, не кто-то его там обольстит какими-то словами. Он просто духом близок к этому, понимаете, да? Потому что вот бывает даже вот среди православных людей, которые формально православно разговариваешь, а вот он по своему мировоззрению, он католик или протестант. То есть у него какие-то такие вот есть заморочки внутренние, вот, не то, что осуждаешь, а просто чувствуешь какие-то интонации, вот, интонации в жизни, интонации, значит, вот, в разговоре.
На самом деле, православный католик,
ну, по мировоззрению же мы судимся, так, в принципе, по крещению он может быть православный, а значит, а так, по мировоззрению много всяких моментов есть, которые, по сути дела, нельзя назвать православными. Вот многие моменты, которые нельзя назвать православными. Понимаешь, вот неправильная духовная жизнь просто, правда же бывает. То есть вот эти прелести, о которых я говорил, очень много сейчас прелестных состояний у людей. То есть состояние самообмана, внутреннего такого согласия со своей исключительностью, еще чем-нибудь. Вот. Или много политизированных всяких вещей. Вот, привносится, или еще какие-то вещи, понимаете, ну, много-много всяких, или потребительское отношение к Богу. Вот, я огурцы святой водой заливаю, они не портятся. О, молодец. Ну, как-то, может быть, это хорошо, огурцы святой водой заливать, но как-то у нас, у многих, может, рука не поднимется, может, поднимется, я не знаю, да не опустится. Вот. Поэтому, значит, не знаешь, понимаете, или еще какие-то там вещи там. Вот. Я уже достиг определенной степени святости, потому что я 1000 молитв Иисусовых каждый день читаю, значит, за 10 лет я уже прочитал столько-столько, понимаете. То есть я где-то уже на подступах. Правда же, да? То есть это тоже какой-то такой этот подход, тоже, мне кажется, неправильный, потому что не само действие, а молитва-то для покаяния. А если покаяния нет, что значит уже ну, закончится какое-то и фарисейство имеем, правда же, да, книжничество какое-то. Вот. Вот. Потом очень часто, значит, мы вот много книжек читаем православной тематики, а жизнь свою не меняем. То есть вот это нечувствие нам мешает, правда же? Значит, мы вот, по сути дела, это читаем и не верим. Если бы мы верили, мы бы менялись, правда же? Да? То есть вот, и много таких моментов современных болезней наших, они очевидны для всех, понимаете? Вот они понятны, что не всегда вот совпадаем мы с тем идеалом христианства, который мы... значит, вот должны являть. Но мы, самое главное, что грех для себя законом все-таки не считаем, правда же, да? О, и то хорошо. Вот, стремимся как-то, карабкаемся, да и то, слава Богу. Вот. Вот. И главное, судиться наша воля будет. Я говорю, Господь намерение целует, как Иоанн Златоуст говорит. Вот поэтому, значит, тут надо помнить об этом всегда и не унывать. Вот. А так вот просто сверх пытаться через ступеньки прыгать, сверх своей меры и торопясь куда-то, можно ну, просто подскользнуться и шишек набить, правда же, да? Вот хорошо, если голова не разлетится. Вот. Поэтому, значит, вот, в меру свою надо жить, другой меры не искать, стремиться, конечно, к совершенству, недовольствоваться, потому что достаточности спасения в православии все-таки нет. Но и горячиться так, чтобы, значит, тоже нельзя ни в коем случае. Помоги, Господи.